Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске передача «О чем мечтают вильнюсские дети».
Хочу иметь собственный дом, две кошки, две собаки и лисицу. Если честно, каждый год меняется желание. Может быть, я стану химиком, может быть, программистом, может, полицейским. Я бы хотел бы побывать в Бразилии, Рио-де-Жанейро.
Как ты думаешь, Дед Мороз, он на самом деле есть?
Да, я так считаю. В Лапландии.
Ты, может, ему писал?
Писал.
Он ответил?
Один раз.
Передача «О чем мечтают вильнюсские дети» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В рубрике «Воспоминания» монгольский художник Дэн Борсболт. В конце минувшего века и в начале нынешнего он часто бывал в Китае. Последние 5 лет жил в Пекине вместе с женой Иваной, чешским дипломатом. В конце 2017 года они вернулись в Прагу. Дэн Борсболт вспоминает о Пекине.
Пекин я впервые приехал в конце еще прошлого тысячелетия, в 97-98 году, и, конечно, этот был абсолютно для меня чужой, загадочный, как будто я приехал на другую планету, и запахи. Вот, кстати, о запахах, когда приезжаешь в Пекин в те времена, Пекин – это была смесь странных таких специй, в которых выделялся кориандр, и эта смесь была с запахом канализации. Потому что в Китае к продуктам жизнедеятельности относились как-то не так трепетно, как, скажем, в Европе, где я привык тоже жить долгое время. Поэтому это была такая странная смесь запаха. Плюс запах, конечно, угля, что мне, кстати, напомнил Будапешт 70-80-х годов, когда Будапешт отапливался углем в основном. И это было первое очень сильное впечатление. Потом... Как-то ты привыкаешь. На второй, третий день в Пекине ты привыкаешь. Ты привыкаешь, как сказал один острослов русский, в Китае вообще не пробки не из машин, а из людей. Потому что по улицам ходит какое-то невероятное количество людей в разных направлениях. Причем они как машины, конечно, на зеленый, красный свет. Они, китайцы, народ очень законопослушный, и везде стоят полицейские. И поэтому ты видишь просто гигантские толпы людей, которые передвигаются по городу с такими же пробками, как и машины. Это было мое первое впечатление такой странности. Второе впечатление было невероятное количество маленьких ресторанчиков. То есть они идут друг за другом, чередой. Причем я... Пожив уже в Пекине, понял, что большие, пафосные, дорогие рестораны – это на самом деле просто для туристов или для богатых новоришей, или для дипкорпуса, например. Китайцы вообще очень трепетно относятся к своему здоровью. И, например, в Пекине есть рестораны, где все блюда из членов половых. Ослиных, быков, собачьих, свиных. И туда специально приезжают очень многие пожилые. Бизнесмены, богатые люди из Японии, из Кореи, из самого Китая, потому что они почему-то считают, что это очень им помогает, потому что китайцы зациклены на, может быть, их поэтому там 1,5 миллиарда. И невероятное количество разных ресторанов на одной улице. Мы же ведь говорим условно Китай и представляем себе такую однородную желтую массу. На самом деле Китай – это очень разные регионы с очень разными людьми, ментальностями, мироощущениями. И, естественно, кухни, потому что сычуаньская кухня, она дальше от кухни восточного побережья Китая, причем эта кухня будет даже дальше, чем португальская от шведской, например. Но для европоцентриста это все Китай. В Пекине, предположим, я всегда удивлялся, у них очень хорошая лапша и ужасный рис. А в Шанхае очень хороший рис. И начинаешь думать, а почему? Оказывается, на севере рис не растет. Поэтому у них и культура рисовая пониже. Его не сравнишь, конечно, с японским рисом или рисом Южного Китая. Улицы. Я еще помню время, вот я это очень ностальгически вспоминаю, улицы Пекина конца 20 века. Это такие кривые улочки, как правило, грязные. Но они имели такой очень свой аромат. Ты заходишь в магазин, магазинчик маленький, где продаются бумаги, рисовая бумага, кисти. И этот магазин вроде как бы работал последние 200-300 лет. Это все было в центре Пекина. В Пекине можно было пешком пойти, заходить по маленьким магазинчикам, по маленьким библиотекам, где стояли невероятные роскошные фолианты, которых сейчас уже нету, потому что их всех скупили очень богатые люди и из самого Китая, и из за границы. У меня, например, была подруга японка, которая в 67-68 году по приказу своего японского босса прилетела в Пекин, когда в это время бесчинствовали хунвейбины. И она мне рассказывала, как она на улице подбирала из разгромленных музеев картины, которые сегодня стоят миллионы. То есть там, я говорю, что ж такого там было? Она говорит, там были свитки 10, 9, 11, 12 веков. Они лежали в грязи, и я их просто подбирала. И часть, самую дорогую, ценную часть я отдала своему боссу, остальные у меня хранятся. Сегодня богатые китайцы по всему миру охотятся именно за этими артефактами. У меня в Монголии есть друг, который учился в Китае, и у него хватило ума и вкуса где-то по Китаю собрать и очень задешево купить старые вазы, старые скульптуры. Причем начиная с Минского периода, то есть это 1966 год. И время от времени он мне говорит, я вот сейчас одну вазу продал. Я говорю, а зачем? Он говорит, дочка выходит замуж, надо квартиру. Продал вазу, купил трехкомнатную квартиру. То есть это получается, примерно, скажем, за, условно говоря, скажем, за 100-120 тысяч долларов. Китайцы проснулись. То есть они разбогатели благодаря, конечно, Дэн Сяопину, политика четырех дверей, условно говоря, перестройка, которую они начали до Горбачева. Но как есть москвичи и понаехавшие, замкадыши, быть пекинцем – это престижно. Но, с другой стороны, китайцы, пекинцы очень хорошо знают, что шанхайцы живут круче. Шанхай или Гуанчжоу, а там дальше уже есть Гонконг. И дальше есть Макао, которые уже обратно, скажем, стали китайскими. И пекинец не то что завидует, но он знает, что шанхаец, он как бы круче. Но быть пекинцем – это очень престижно. Все, не только китайцы, но и монголы из внутренней Монголии, и синьцзянцы, и тибетцы. Очень многие представители вот этих, как они называют, нацменов. Для них зацепиться в Пекине – а тем более получить там работу, это очень престижно. Пекин делится на 5 таких округов. Первый, второй, сам центр, второй, третий. И если какой-нибудь китайский монгол или тибетец, он живет во втором или даже в третьем округе, он непременно об этом скажет, потому что это говорит о том, что он живет хорошо, что у него достаточно высокая зарплата, что он может себе это позволить. То есть стать пекинцем для китайца – это очень большой престиж. Это значит, что ты живешь в одном из центров мира. Причем китайцы этого не было 10-15 лет назад. Они знали, например, что мы живем, конечно, в стране третьего мира, нам надо очень много работать. Мы, конечно, не можем себе позволить таких вещей, как в Лондоне или в Нью-Йорке. Это я очень много раз слышал. В последнее время появляются такие нотки, что мы живем во второй экономике мира, и мы скоро догоним первую экономику. А так как китаец, он любит разговаривать такими дадзибао, такими шаблонами, ему по радио сказали, вот он это будет говорить. Причем он в это свято верит. Вот это не русский человек, который говорит, а, ну тот сидят там, всякое там фигню там порят. А китаец в это твердо верит. Мне кажется, что, например, Мао Цзэдун, в отличие от товарища Сталина, Мао Цзэдун был гениальный повар. И вот когда смотришь его, ну, в 49-м году Китай стал социалистическим, коммунистическим государством, всех врагов изгнали, и товарищ Мао Цзэдун в этом котле начал варить новый китайский народ. Все его большие скачки, все эти его экономические, политические, как бы нам кажущиеся зигзаги, на самом деле товарищ Мао Цзэдун, он как опытный повар добавлял или убирал. Он убирал чуть-чуть жир, добавлял травку, специи. И вот последняя его вещь, это так называемая культурная революция 66-го года, он решил разделаться с непокорной интеллигенцией. И он выковал новую интеллигенцию, потому что старая была уничтожена практически, часть была просто убита, очень многие были сосланы, они должны были перевоспитаться, они должны были осознать свою вину и понять, что надо идти по генеральной линии. А товарищ Дэн Сяопин – это был человек, который уже разливал этот суп по тарелкам. Он все это сделал таким образом, что китайцы к 21 веку пришли очень таким спаянным, даже не патриотом, а националистическим народом. И один китаец недавно очень хорошо сказал, очень большой бизнесмен. Он сказал, мы китайцы не патриоты, мы националисты. Когда его спросили, а почему вы не патриоты? Он сказал, а потому что мы все деньги держим в Америке. Но мы любим сидеть в Китае, потому что мы здесь зарабатываем деньги. И мы очень любим Китай. Вот эта вся масса миллионеров, миллиардеров, часть из них обитает в Пекине, и это, конечно, видно. Вы знаете, что, например, в Китае около 150 миллионов человек, которые называются средним классом. То есть это люди, которые могут себе позволить купить недвижимость, машины, дачи, ковры, что там еще, ездить за границу. Это больше, чем вся Россия сегодня. Я очень многих знаю, потому что я же ведь в Китай ездил еще до того, как мы там 5 лет с моей супругой жили в чешском посольстве. Я видел вот этот генезис. Мне было всегда интересно, как китайцы относятся к монголам и к русским. Потому что я как монгол и учился в Советском Союзе, мне было всегда интересно, как китайцы относятся к русским и к монголам. И вот я видел вот это развитие, как китайцы, которые раньше говорили, что они очень боятся, пекинцы я имею в виду, мы боимся России, потому что у них атомная бомба. Монголия – это, конечно, в общем-то, страна, которая была временно оккупирована Россией. На самом деле, это наша территория. А сегодня, когда вы слушаете китайца, у него уверенности в голосе и металла в голосе все становится больше и больше. Что, конечно, навевает разные грустные мысли.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Воспоминания» монгольский художник Дэн Барсболт рассказывает о Пекине, где он неоднократно бывал и жил в последние 5 лет.
Я знаю, что, например, европейцы, они, ну, наверное, в силу того, что Китай очень далеко, он очень другой, иной. Поэтому воспринимают их как инопланетян. Хотя у них там есть очень интересные вещи. Вот такие этнографические зарисовки европейцев начала 20 века. Когда в Шанхае, например, или в Пекине, в этих сеттлементах, европеец встречался с европейкой, и они друг друга целовали в щечки, абсолютно безобидно. Всегда китайцы стояли и ждали, когда начнется половой акт. Потому что для китайца вот так вот обняться и поцеловаться, значит, следующий шаг – это уже как бы сексуальные отношения. Для китайцев это было изумлением, что, например, европейцы могли ходить в обнимку, целоваться при всех. Я неоднократно видел в Пекине молодые пары, которые всегда держались за руки, обнимались и целовались. То есть это, конечно, тлетворное влияние Запада. Я много раз видел китаянок, которые гуляли с африканцами. Что, конечно, 20 лет назад было бы немыслимо. А уж о том, что американцы и англичане, французы, чехи, немцы, у них сразу или очень быстро появляются китайские подружки, так об этом уже говорить нечего, потому что это уже стало абсолютно обыденностью. Очень многие китайцы, китаянки, Я просто многих знал, и мы об этом как-то разговаривали достаточно откровенно. Из-за перенаселения или из-за того, что бедность, в общем-то, повсеместная. Очень многие китаянки мечтают выйти замуж за иностранца, причем белого, европейца или американца, и уехать. Ну, кстати, это та же коллизия в Японии. Я вот, когда работал в Японии, я много раз слышал, что для японца, при том, что какой уровень жизни, мы знаем, там, Sony, Sharpy и Toyota, для японца, молодого японца, получить работу в Америке – это предел мечтаний. Для китайцев, которые еще стоят все-таки пониже по уровню жизни, достаточно далеко от Японии, уехать в Австралию и в Европу, а, естественно, в Америку – это, конечно, тоже такая мечта, которые и вся семья стремится, чтобы дочь или сын уехали в США или в Западную Европу. А насчет дружбы. Вот интересно, я, например, спрашивал многих наших монголов молодых, которые работают или учились в Китае, работают с китайцами, и они всегда говорят очень нелицеприятные вещи в отношении монголов, что с китайцем хорошо работать, потому что если китаец обещал, он в основном это все сделает. Он не кинет. Когда я спрашивал, например, у китайцев про русских, в 2006 году был год России в Китае, я там делал часть дизайнерскую такую работу в Пекине, и мне пришлось плотно работать с китайцами. Я спрашивал у многих китайцев, что они думают о русских. Интересно, что для китайца, для простого китайца, русский это очень агрессивный, хитрый, очень громко говорящий и очень сильно пахнущий человек, волосатый. И я так вспомнил слова последней императрицы Китая Цыси, которая говорила, какие эти европейские женщины грубые, громкие, волосатые. На их фоне наши китаянки выглядят миниатюрными куколками, очень красивыми, грациозными. Для меня, вот я очень много лет жил в Советском Союзе и в России, и поэтому для меня это было очень странно и удивительно. Русские-то себя считают добрыми, хорошими, широкими, загадочная душа там и так далее. А для китайца они очень громкие, агрессивные и хитрые люди. А ведь для русского тоже китайцы это в первую очередь скажут, что он достаточно хитрожопый и коварный. Для китайца, оказывается, наоборот. Я знал, в конце 90-х годов те места, где жили русские, китайские таксисты боялись ехать. Не потому, что там русские были какие-то очень монстры, а просто этот образ, навеянный вот всей историей и пропагандой. В 2006 году я делал этот дизайн для России, выставок в Пекине. Китайцы относились к русским с такой опаской, что это очень непредсказуемый народ, у которого постоянно кого-то убивают, и постоянно Россия на кого-то лезет. Прошли две чеченские войны. Например, китайцы говорили, что вот русские, они постоянно на кого-то вечно нападают. И кого-то постоянно оккупируют и заставляют их жить по своим законам. Когда я говорил китайцам, ребята, а вы-то сами-то? Они говорят, да вы что? Мы только хотим хорошего. Ну, видимо, это ментальность многих народов. Себя как-то не принимать в расчет в смысле плохого. Я с детства очень люблю китайские классические романы. Сон в красном тереме, Троецарство, естественно. Цзиньпин Мэй, великий, знаменитый роман Цзиньпин Мэй. Полупорнографический, но очень остро социальный. Пусун Лина, Ляо Джай. У китайцев все то же самое. Так же любят, так же страдают, так же кончают жизнь самоубийством, как эти два придурка Ромео и Джульетта. Ведь в Китае же, ведь, если вы знаете историю Китая, основную работу делали мужчины. То есть там и повара мужчины, и за плугом мужчины, и воины мужчины. А китаянка, она в основном рожала. Китаянка, вы знаете, около 1000 лет им даже эти ножки обвязывали таким образом, чтобы они не могли нормально ходить. Их с 2-летнего возраста им подгибали эти лапки. Я помню просто по детским воспоминаниям, потому что в Улан-Баторе было очень много китайцев, у нас же там 2-3 чайна-тауна было. И эти старые китаянки, вот они так семенили еле-еле. И для нас, для монгольских этих маленьких хулиганов, было самым высшим кайфом взять, сзади подбежать и толкнуть китаянку. И она не могла удержаться, и она, конечно, падала. Для нас это было как бы такое вот геройство. Вот интересно, вот мораль. Если вы читаете старые китайские любовные романы, Там мораль, она смещена в другую сторону. Может быть, китаец, у него несколько жен, в зависимости от достатка и чина. У него наложницы. При том, что он может, например, иметь любовную связь с мальчиками. Он может иметь любовную связь с животными. И это не осуждается. То есть, ну вот он такой, вот в то время, когда, например, в Европе в средние века геев сжигали там за скотоложество, вешали или там что-то еще с ними страшно делали, в Китае это считалось абсолютно нормальным. Ну вот он любит со слом или там с козой. Ну вот он такой человек. При том, что это никак не умаляло его других достоинств. А насчет любви, мужчина мог, имел полное, скажем, римское право изменять своей жене, а если жена изменила, то ее очень жестоко наказывали. Если читаешь эти великие китайские романы, то там видишь всю палитру человеческих взаимоотношений, и она ничем не выделяется от, ну, скажем, общечеловеческих. Илья Эренбург, когда в 50-х годах был в Китае, он писал, что китайские интеллектуалы с некоторым презрением относятся к европейским, потому что европейские интеллектуалы знают свою литературу, а китайцы знают свою и их.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Воспоминания» монгольский художник Дэн Барсболт рассказывает о Пекине, где он неоднократно бывал и жил в последние 5 лет.
Мы с моей супругой Иваной очень часто ходили на всякие разные такие партии, тусовки. И иногда какой-то богатый китаец приглашал западную группу. То есть, ну, там ребята, молодые ребята из Австралии, из Англии, из Новой Зеландии, из Америки. И они играли попсу. Биджис, Аббу. И вот что интересно. Когда там стоит эта вся разношерстная толпа людей нашего возраста, то есть, скажем, от 40 до 60. Иностранцы, как правило, под Аббу, под Битлз даже, под Биджис начинают танцевать. Все китайцы стоят и не двигаются, потому что вот этот период, этот провал, который, конечно, не по их вине, он был пропущен. Они знают западную музыку где-то с позднего Майкла Джексона или Бейонсе. Уже здесь они начали прыгать. Например, в Китае нету джаза, нету рок-музыки. Это вот тоже очень интересно. Мы как-то встретились с одной очень продвинутой китаянкой, которая приехала из Нью-Йорка. Она сама была из Красного Китая, но муж у ней был богатый американец. И она, прожив некоторое время в Нью-Йорке, приехала в Пекин и решила создать такой клуб, где бы играли джаз и играли бы рок. Ну, скажем, джаз и рок – это сами по себе немножко разные вещи. Но у ней этот проект провалился, потому что в Китае такого понятия, как джаз, вообще нету. Понятия, как рок – тоже нет, потому что рок-музыка, она же всегда связана с каким-то протестом. А в Китае протестовать нельзя, просто по определению. Поэтому что у них идет? Ну, идет витас, и китайская музыка явно заимствована от корейцев, которые в свое время заимствовали от японцев в 50-60-е годы. 70-80-е это корейцы, а теперь китайцы заимствуют от корейцев вот это, то, что называется попса в самом худшем понимании этого слова для нас. И она везде играет. Она играет и в метро, она играет и во всех супермаркетах, и от нее невозможно никуда деться. И вот эти вот сопливо-слезливые вещи, но от нее молодые ребята просто умирают. Я знаю такую попсу монгольскую и русскую, и я всегда думаю, вот как повезло китайской попсе, потому что у какого-нибудь попсового китайского певца, этих фанов, 50 миллионов, 100 миллионов человек. Вы представляете, вот, и они все мультимиллионеры, потому что когда какой-нибудь китайский новый певец, молодой, вот он вышел, и его раскрутили, и его CD, и он по телевизору, и он в течение нескольких дней становится мультимиллионером в долларовом понятии. Есть такой певец Витас, которого в России вроде как бы знают, но в Китае он имеет просто какую-то невероятную популярность. И вот когда он поднимает эти почти как гимн сумок, сколько у них там октав, и даже не молодые китайцы, а китаянки, они просто там писаются и падают в обморок от этого визга. И вот этот вид, то есть он похож на европейца, что для китайца очень важно. И вот он выходит самоуверенный, с такой хитрой прищуринкой, такой ленинской. И вот он поет и начинает поднимать эти октавы. И китаянки просто, вот действительно, я вот видел, по телевизору показывали, как китаянки, но это в лучших традициях конца 60-х годов, когда Rolling Stones играли в Европе. И эти молодые девушки превращаются в какие-то зомби. И это вот такой странный феномен. И, естественно, на этом я просто встречал людей, которые работали с этим Витасом с китайской стороны. Они говорят, слушай, этого Витаса надо здесь держать всю жизнь, потому что он нам такие бабки дает. Если вы будете говорить про Стивена Кинга или про Дэна Брауна, для меня это такая джанк-литература, она идет. А я когда спрашивал молодых китайцев, для молодых китайцев Россия это не, уже не пример такой культурной доминанты, откуда можно что-то брать. Ну, там нефть, газ. Например, с пожилыми китайцами, с которыми мы очень хорошие отношения, когда мы разговаривали, достаточно культурные люди, у них русская литература остановилась где-то на Шолохове и Фадееве. Знали, что был Чехов, Достоевский, ну так более-менее, ну вроде бы в школах изучали. А так китайцы своими широко раскрытыми узкими глазами смотрят на Запад. Воспринимают все, что приходит с Запада. Потому что, когда приходит оттуда это хай-тек, с ним вместе идут и литература, и все остальные вещи, и фильмы. Но, правда, бывает там у них какие-то непонятки. Например, там Ричард Гир дружит с Далай-ламой, поэтому, конечно, все фильмы с Ричардом Гиром в Китае запрещены. Бьорк как-то там на концерте в Шанхае, что ли, закричала про свободу Тибету, и, естественно, она в черном списке. То есть у них черный список достаточно большой. Но Россию они знают в виде Витаса и в виде, например, в Пекине и по восточному побережью, но в таких злачных местах очень популярны, ну это вообще на востоке популярны, такие европейские баландинки, обязательно они должны быть большие, высокие, со светлыми волосами. Кстати, чем очень воспользовались наши монгольские проститутки, потому что они все начали красить свои волосы, ходят по всем злачным местам, ну, где собирается определенного уровня люди с определенными интересами.
О Пекине рассказывал монгольский художник Дэн Барсболт. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. О чем мечтают вильнюсские дети? Записи Ирины Петерс.
Так уж происходит, что с Рождеством и Новым годом неразрывно связаны детские мечты, и не обязательно о подарках. Вот, например, сейчас в Литве, когда благотворительный фонд провел опрос, чего же больше всего ждут дети накануне праздников, чаще всего звучал ответ «зимы, снега». В Литву зима пока толком не пришла. «Детские мечты» – так назвали в этом фонде и специальную акцию. Собрали 10 тысяч детских пожеланий. Потом по всей стране граждане и организации пожертвовали деньги и вещи, о которых мечтают дети из социально поддерживаемых семей. Собрано более 1 000 000 литов, это примерно 300 тысяч евро, для ребят, живущих в сложных условиях. Я тоже расспросила детей из вильнюсских семей, обеспеченных и не очень. Послушаем этот детский лепет. Начинает 6-летняя Юля.
Юля, мне 6 лет. Я мечтаю, чтобы у меня было такое лего девчачье.
Девчачье лего?
Угу.
Конструктор?
Да. Там открывается крыша, там еще есть постели.
Кукольный набор?
Угу. Там такие маленькие человечки. Я мечтаю стать певицей.
А может, мне споешь чуть-чуть, тихонько?
Одна пою.
Никто никогда не слышал, как ты поешь?
Не-а. Знаете, что мне когда-то Дед Мороз перепутал подарок. Он мне подарил машинку.
А мальчику подарили куколку?
Ага.
Самый приятный подарок в жизни был какой?
Большая куколка, ее зовут Ариэль.
Большая куколка Ариэль? А она сейчас где?
У меня дома.
То есть твоя мечта с тобой?
Угу. Меня зовут Лера, 6 лет.
Самый интересный подарок?
Мишка. Игрушечный, белый, маленький. Я хочу быть парикмахером, потому что мне больше всего нравится всех стричь.
Ты пробовала?
Нет.
О чем еще мечтаешь?
Маме помогать мыть полы, помогать мыть посуду.
Ну, твоей маме повезло. А что маме желаешь?
Чтобы я ей помогала на работу ходить.
Что ты желаешь вообще всем людям?
Чтобы весь мир стал лучше.
А лучший мир это какой?
Чтобы все стали хорошими и никого не убивали.
Меня зовут Максим, 9 лет.
О чем ты мечтаешь?
Полицейским стать хочу. Бандитов ловить. Их пристегивать и потом в тюрьму.
Тяжелая работа.
А мне приятная.
Любишь порядок наводить?
Да.
Когда-нибудь мечтал, например, живое существо?
Как? Собаку, овчарку. Хочется подрессировать.
Хочешь быть полицейским, так тебе как раз овчарка.
Ну да.
Желаю, чтобы у тебя появился такой друг.
Спасибо.
Эрик, 12 лет.
Если помечтать, что бы хотелось? Получить подарок.
Приставка игровая. Денежка. Подарки куплю.
Мечта есть? Кем стать?
Поваром. Нравится готовить.
Где это может быть?
В Англии.
Меня зовут Эдик, 12 лет. Я мечтаю на телефоне.
Все дети мечтают о технике. О котятах, собачках.
У меня самого есть хомячок. Маленький, красивый.
Предположим, ты владелец большого количества денег. Что ты будешь с ними делать?
Свою фирму создам. Делать игрушки.
Вы верите, что Дед Мороз есть?
Нет, потому что я в этом году попросила подарок. Моя тетя говорит, забудьте, не существует Дед Мороза. Я уже, когда была маленькая, родители услышала, как они говорили.
А кто верит в то, что есть Дед Мороз? Молчание.
Маленькие жители Вильнюса, 8-летние Гедри и 11-летний Йонас, мечтают оба в качестве подарков получить книги. «Отличный подарок», — говорит мальчик. «Мне очень нравится читать. Всем желаю веселого, красивого праздника и много хороших подарков». Девочка добавляет: «Счастья и здоровья».
Книга.
А что я, Герген, опять книга? Geras dovanas. Patinka skaityti. Linksmų gražių švenčių, naujų metų ir daug ir gerų dovanų.
Laimės ir sveikatos.
Ваши дети, которые сейчас говорили, хотят получить подарок книгу. Удивительно, сейчас это редкость.
Очень любят читать. Каждый день читают по час, по два.
Подозреваю, что в вашем доме нет компьютера.
Есть, но он используется, когда надо уроком учиться или один раз в неделю поиграть. Я так решила. Потому что я хочу, чтобы они имели жизнь настоящую, не в компьютере.
С праздником.
И вас с праздником. Надеюсь, что будет мир.
5-летняя Аустея. Мечтаю об игрушечном пони, еще хочу крылышки себе, и еще животных, и еще часики, которые светятся.
Аустея.
Опека ту своёе.
А клюкой. И спандалю нолю. И дала его нелю. И да ноль, то лайк ведёк кущ веча.
Беседуем с 5-летним Робертом. О каких подарках ты мечтаешь?
О пистолете. Еще о трансформере. Может, в машину превращаться, в ракету.
Ты веришь, что Дед Мороз есть?
Уже был в садике.
А что тебе подарил?
Конфеты.
Говорит бабушка маленького Роберта, Ирина.
Меня удивило желание моего крестника, мальчика, с которым мы знакомы уже очень много лет. Он ездит за границу, зарабатывает деньги, потому что тот угол в общежитии, который ему дали после детского дома и интерната, его не устраивает. И соседи, и условия. И вот он работает для того, чтобы построить себе свою квартиру. Я думаю, что он свою мечту исполнит, потому что он очень трудолюбивый. Но внутреннее ощущение неполноценности, оно не пропадает. Если он будет иметь свою квартиру, женится и устроит семью, может быть, счастье улыбнется ему. Дети неблагополучные, брошенные родителями или не знающие даже их от рождения, мечтают только о семье, о постоянной заботе любящего их человека. Хотя наши детские дома прекрасно оборудованы, хорошо снабжаются, но дети как-то ходят нейтральными. Они какие-то неярких красок, неярких эмоций, ущербные. И вот это самая большая жалость и самое большое пожелание им, чтобы нашлись благодетели, которые хотели бы выручить этих детей. Это сложно, но это мечта. Под Новый год можно помечтать.
О своих мечтах поведал вильнюсец Кирилл.
Хочу иметь собственный дом, две кошки, две собаки и лисицу. Если честно, каждый год меняется желание. Может быть, я стану химиком, может быть, программистом, может, полицейским. Я бы хотел бы побывать в Бразилии, Рио-де-Жанейро. Очень понравилось это, когда я посмотрел фильм «Рио».
Как ты думаешь, Дед Мороз, он на самом деле есть?
Да, я так считаю. В Лапландии.
Ты, может, ему писал?
Писал.
Он ответил?
Один раз.
Мама Кирилла, Марина, рассказала, что ее старший сын одну свою мечту уже осуществил. Хотел поехать в Америку. Сейчас он там.
Настя, дочка, она говорит, знаешь, вот мы с подружкой больше всего, наверное, мечтали жить в то время, когда вы были маленькие в то время. Говорит, как-то вы такие были счастливы. Конкретно там такой-то конструктор очень мечтает такого-то робота, увиденного в рекламе, всунутого в душу. Но когда это отступает уже сиюминутное, то тогда все-таки самое главное – спокойствие, любовь родителей, такое покровительство, защищенность. Лишь бы все дома было спокойно и хорошо. Атмосфера.
Когда этих подарков было мало, они больше ценились. А сейчас некая пресыщенность. Как можно из этого круга выйти, чтобы все-таки детям на Новый год, на Рождество эту радость вернуть?
Чтобы сохранить этот праздник, это точно надо вернуться к тому, что своими руками вырезать какую-то снежинку, ангелочка, свечки пристегнуть и принести. У нас мама лежала в больнице сердца. Мы все собрались именно 31-го, приехали в больницу именно в палату. Настя слепила елку новогоднюю, керамическую. Бабушке так настроение подняло. Это вообще вернуть то, что мы ничего практически своими руками, даже посуду не моем уже, даже все делать за нас, а вот это счастье, что-то сделать своими руками, радость вообще, и на это полюбоваться, еще подарить.
Аня, мне 3,5 годика. Елочка, игрушки на ней такая высота, такая красивая. изумительная. Очень мне хотелось ее посмотреть и потрогать, но мне не слышала мама. Я пою песенку про маленькую елочку. Вот елочки хоронят зимой. И сижу елочку, сяли мы домой. Души повесили, стали коровок. Весело, весело, встретим Новый год.
Было это давно. Моя 7-летняя дочь загорелась перед Новым годом получить в подарок ролики. С мыслью о них она ложилась спать и просыпалась, но пришлось отказать. В то время такая покупка была мне не по карману. «Я так сильно хочу ролики», — суетилась дочка, — «напишу Деду Морозу». «Напиши», — устало ответила я. И, как сейчас помню, самоуверенно добавила. «Имея в виду, по заказу Дед Мороз не действует». И вот последний день года, 31 декабря. В радиоэфир выходит передача, в которой звучат голоса детей, говорят, о каких подарках мечтают. Среди них была и дочка с ее, понятное дело, роликами. Передача заканчивается, тут же звонок в редакции. Поднимаю трубку радиослушательница. «Какая-то девочка очень хочет ролики. Знаете, они у меня есть, новые. Может быть, поможете ее найти?» После паузы выдавливаю: «Это моя дочь». «Да что вы!» Когда выясняется, что в точности совпадает и размер ботиночек, мы замолкаем обе перед сценарием, который написан не нами. Позвонившая, ее звали Елена, сообщает адрес, и вот троллейбус мчит меня по заснеженным улицам Вильнюса. К моему приезду Елена, оценив серьезность момента, упаковала ролики в красивую коробку, вложила открытку с пожеланием от Деда Мороза. Через час эта коробка уже лежала под нашей елкой дома. Ах, что же это было за утро следующего дня? Меня разбудила дочка, ликующая, сияющая. Тряся роликами передо мной, она победно торжествующе выдохнула. «Я так сильно мечтала о них, а вы все, вы говорили, вот!» И кто мне теперь докажет, что его нет?
«Вильнюсские дети о своих мечтах». Записи Ирины Петерс. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. «Мои любимые пластинки», рассказывает режиссер-документалист Валерий Балаян.
Называется это «Романс Надира». Это ария из оперы «Бизе. Искатели жемчуга». Впервые я ее услышал при очень для меня тяжелых обстоятельствах. Это было в 87-м году в Питере, когда я, в общем, молодой выпускник высших курсов сценарных, был направлен на Ленинградскую студию тогда документальных фильмов, и меня взяли на должность редактора. И даже должны были мне дать по распределению, такая у меня была бумажка на три части разделенная, официально от Госкино, должны были дать мне жилье в Питере. И все это дело кончилось тем, что мы сделали маленький фильм с режиссером Буховичем, в котором мы снимали людей по моей инициативе, я его, в общем, так подбил, умного, опытного человека на такой авантюру. И мы пошли с ним, как раз это был февраль 87 года, пошли снимать мнение людей, выходящих из кинотеатра после просмотра фильма «Покаяние». И сделали после этого такой 10-минутный фильм с названием «Память». Тогда еще не было общества «Память», поэтому такое было название, которое вызвало чудовищную реакцию руководства сначала студии, потом это закончилось грандиозным скандалом, потому что фильм этот повезли в обком партии в Смольный. После этого пришло распоряжение собрать на студии, на нашей, собрание общестудийное, куда даже монтажеры, инженеры, проявщики, все были собраны, и где публично казнили этот фильм. Происходило это примерно так. Пришел человек из Большого дома на Литейном, такой КГБист, зачитал список всех людей, которые что-либо сказали в этом фильме, в котором, собственно, ничего, кроме высказываний людей по поводу фильма «Покаяние», ну, понятно, что там могло звучать. И КГБ провело существенную работу. Они рассказали о каждом из этих людей, назвали их имена, причем выборочно имена исключительно еврейские. И сказано, что этот человек был когда-то там судим за мелкое хулиганство, а вот этот человек лечился в лечебно-трудовом профилактории, а вот этот злостный неплательщик алиментов. КГБ представила студия картину такой яркой провокации, что, видимо, Балаян или Абухович, или они вместе собрали некую массовку, загнали в кинотеатр или просто подогнали их к выходу из кинотеатра. И в основном, значит, это были все еврейские фамилии, и, соответственно, они вот говорили всякие провокационные вещи. Студия, конечно, гудела. Было это накануне, кажется, 8 марта, и квартальная премия должна была за этого накрыться. И люди были страшно недовольны этой ситуацией. Инструктор обкома сказал, что делайте выводы сами, мы в это не вмешиваемся. Естественно, второй день меня вышибли со студии, и я больше не видел ни жилья, ничего. И с тех пор я больше никогда в штате ни одной организации не работал. Вот я 25 лет уже в документальном кино. Но для меня достаточно был тяжелый удар. Я не знал, как мне жить и что мне делать. Меня позвал мой друг, режиссер Саша Сидельников. Просто позвал показать свою новую работу. Кажется, этот фильм назывался «Компьютерные игры». Фильм, в общем-то, экологический, о гибели Аральского моря. Я не знал, что это, как это называется. Я тогда понятия не имел, что это за мелодия. Но она меня пленила. Я слушал, и что-то происходило во мне. Я вдруг почувствовал, что какой-то новый смысл в моей жизни появляется. Это труднообъяснимая вещь. Я просто понял, что мне не надо связываться больше ни с какими государственными организациями, а работать как кустарь-одиночка. Я стал писать сценарии, засылать сценарии повсюду, и эти сценарии пошли. То есть перестройка добралась, в конце концов, и до Питера, и до Киева, и я стал просто к концу 80-х годов очень богатым человеком. Но потом наступил 92-й год. Вся работа закончилась. И в кино, и на телевидении. Был крах. И я пошел на биржу труда. Смоленский район. Меня поставили на учет как безработного. Давали пособие 300 с чем-то рублей. Я помню, что это примерно была цена 10 буханок хлеба на тот момент. Когда ставили на учет, они спросили вашу специальность. Я показал диплом, что вот я киносценарист и кинорежиссер, я дважды высшие курсы заканчивал. И они записали это в эти формуляры. И где-то через 2 недели был звонок. Сказали, приходите, мы нашли работу по вашей специальности. Я пришел, и они мне радостно сказали, вот на вас пришла заявка. Я, кто, что, требуются кинологи. Я был женат, у нас появились уже первые 2 детей, и было понятно, что нужно что-то решать. Мы оказались в деревне с моей женой Татьяной, и полностью без средств к существованию. Ну, что делать? И у Тани была подруга, у которой муж тоже остался без работы, и он решил стать проводником. Нужно было ехать на полугодовые курсы в Питер. Мы сели на поезд на станции Балагое и поехали в общем вагоне. В этом поезде была радиотрансляция, и вдруг я услышал, среди прочего, эту арию в исполнении Собинова на русском языке. Вот в этом ужасном холодном вагоне среди храпящих и сопящих людей. Взял обратный билет и вернулся в эту деревню. И после этого стал потихоньку заниматься сначала фермерством, потом все-таки телевидением, кинематографом. Не знаю, может, как угодно относиться, может, это какой-то сверху или откуда-то, вот какой-то такой сигнал, напоминание. Что это такое за арии? Там такой любовный треугольник. Действие оперы происходит на Цейлоне. Там искатели жемчуга Зурга, рыбак, Надир, охотник, и их общая возлюбленная Лейла, которая дает обет целомудрия и становится жрицей Брахмы. Соответственно, два этих героя безумно ее хотят и их любят, но ничего не могут сделать. Она им помогает ловить этот жемчуг, но любовь невозможна. Это ария о невозможности любви. Ее поет Надир. Такие слова: «В сиянье ночи лунной тебя я увидал, и арфы многострунной там голос нежно мне звучал». Она в исполнении Лемешева, Собинова. Я считаю, что эталонная в исполнении Беньямина Джиги. В 2005 году я сделал фильм об Александре Аскольдове, режиссере фильма «Комиссар». И с этим фильмом был большой скандал, потому что, к сожалению, режиссер, мой герой, не принял этот фильм. Этот фильм остался в единственном экземпляре, который я отстоял. Лейтмотив этого фильма была эта ария в исполнении трубача. Тимофей Докшицер играл эту арию. И вот эта тема трубы, тема романтического какого-то полета из каких-то там 20-х годов, от этих комиссаров с пыльных шлемов. То есть, собственно говоря, вот та вся тема аскольдовская, комиссара и Гроссмана, который за этим всем стоит, вот настолько она удачно как-то легла на всю эту историю. Фильм потом получил главный приз фестиваля «Россия», гран-при, мне выдали 100 тысяч рублей. Я их никуда не потратил, я их вложил в собственное производство и сделал фильм, который называется «Романс Надира». Я встретил в Алуште на базаре одну очень пожилую женщину, которая зарабатывала на жизнь тем, что на скрипке играла разные арии, в том числе этот «Романс Надира». В этом фильме 20-минутном нету ни одного слова. Есть только жизнь этой женщины, ее приход на базар, все, что происходит на базаре, и вот как она играет «Романс Надира» на скрипочке среди капусты кислой, среди картошки, среди всего, что на базаре бывает.
Валерий Балаян в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.